На эхе программа «Послужной список».
Добрый день, в Москве 16.07. Это действительно программа «Послужной список». Мы сегодня говорим на прекрасную тему. Мы сегодня обсуждаем профессию археолога, который, как выяснилось, и профессии такой практически нет. Но, тем не менее, мы сейчас совсем разберемся. Меня зовут Ольга Журавлева. Газету «Труд», как всегда, представляет Яна Маргасова. Яна, добрый день. И у нас для вас сегодня есть подарок. Причем подарок как раз для любителей истории и, может быть, для тех, кто не понимает, зачем нужны археологи. Если и так все хорошо, в принципе. Что там копаться-то в прошлом? Ну вот, чтобы написать хотя бы хорошую книгу, надо все-таки обладать некоторыми знаниями. И мы сегодня будем разыгрывать книгу «Повседневная жизнь египетских богов». Это из серии «Живая история» издательства «Молодая гвардия». И, соответственно, Дмитрий Мекс и Кристин Фавар Мекс написали эту книгу. Мы готовы разыграть 9 экземпляров, значит, 9 первых правильных ответов. А вопрос у нас такой. На номер плюс 7-985-970-45-45 пришлите нам, пожалуйста, ответ. Имена, имя человека, который открыл гробницу Тутанхамона. На самом деле, это может быть либо одно, либо другое имя, но, в общем, их там было не 15 человек. А вот то или иное имя, которое вам придет в голову, присылайте, пожалуйста, на номер плюс 7-985-970-45-45. Еще раз напомню, речь идет о гробнице Тутанхамона. Самая такая знаменитая история. А за это получите книжку издательства «Молодая гвардия. Повседневная жизнь египетских богов». Но книжка настоящая, историческая, не какая-нибудь там фигня, извини. Мы приступаем. Тут как раз все, что называется, и началось. Сначала первое приближение – это как мы себе представляли профессию археолога со стороны.
Наш Федя с детства связан был с землею. Домой таскал и щебень, и гранит. Однажды он домой принес такое, что папа с мамой плакали навзрыд. Студентом Федя очень был настроен поднять археологию на щит. Он в институт притаскивал такое, что мы кругом все плакали навзрыд. Привез он как-то с практики два ржавых экспонатика и утверждал, что это древний клад. Потом однажды в Элисте нашел вставные челюсти размером с самоходный аппарат. Диплом писал про древние святыни, о скифах, о языческих богах. При этом так ругался по латыни, что скифы эти корчились в гробах. Он древние строения искал со стервенением и часто диким голосом кричал, что есть еще пока тропа, где встретишь пятикантропа, и в грудь себя при этом ударял. Он жизнь решил закончить холостую и стал бороться за здоровый быт. Я говорил, жену найду такую, что вы от зависти заплачете навзрыд. Он все углы облазил и в Европе был, и в Азии, и вскоре отыскал свой идеал. Но идеал связать не мог в археологии двух строк, и Федя его снова закопал.
По-моему, замечательная история. Все вкратце было изложено.
Практически, да.
Практически все. Слушай, у меня, знаешь, самое печальное, что слова «фокус труда» мы с тобой не произнесли, а они нам понадобятся.
Ничего страшного.
Можно я сама прочирикаю, да? Хорошо. Я напомню, что мы продолжаем принимать ваши ответы на номер плюс 7-985-970-45-45. Кто открыл гробницу Тутанхамона? Без подробностей. Просто имена. Имя. Хотя бы одно. Могу сказать, что это было в 20-м столетии. Книжку про жизнь египетских богов получите за это. А мы приступаем к фокусу труда. Что нам удалось узнать про профессию?
О, профессия. Здесь много и стереотипов, и романтики. И самое интересное, что все соответствует и стереотипам, и доле романтизма, которые мы себе представляем. Например, недалеки от истины все те, кто считает, что большинство археологов, они бородатые и в очках. Как говорят сами археологи, ну, мужчины, конечно, бородатые, что борода у них действительно есть практически у всех, потому что во время экспедиции бриться не рекомендуется.
По тем же причинам, что и у геологов.
Да, пыль, да, раздражение кожи. А в очках они, потому что целую зиму в библиотеках изучают потом и рассматривают
работы, между прочим.
То, что накопали летом.
Есть один пункт, да, где археологи с геологами в какой-то степени пересекаются, потому что это ученые, которые своими руками что-то такое из земли достают.
Ну, это, да,
а потом они
работы.
Не просто так достают тяпкой, как там, я не знаю, лопатой, а они понимают, что они достали, и каким-то образом делают из этого выводы.
Ну, а теперь о серьезном.
Да. Скажи, пожалуйста, прости, выяснилось ли, есть археолог в реестре профессий? Как мне сказали, нет такой профессии.
В реестре профессий археолога нет. Самое интересное, что вакансий археолога я не нашла на всех основных сайтах о работе. Тоже интересный момент. И тем не менее, кто такой археолог? Это ученый, который занимается изучением прошлого человечества по вещественным источникам. Учатся на археологов на исторических факультетах вузов. Археолог обязательно должен иметь высшее образование и даже лучше потом аспирантуру. И вообще как-то повышать свою квалификацию. Как говорят сами археологи, как приходят в эту профессию, без достаточной доли фанатизма и любви к истории, людям, в общем, в этой профессии делать нечего. Но, с другой стороны, молодежь приходит учиться на кафедре археологии, насмотревшись фильмов про Индиану Джонс, Лару Крофт, посмотрев...
Есть еще один момент.
Какой?
Посмотрев и почитав кое-что, как минимум, да? Но есть еще один удивительный момент, что мне подтвердили все мои собеседники, с которыми я говорила, профессиональные археологи. Очень много детей, подростков, студентов других специальностей, совсем даже других вузов, ездят в археологические экспедиции, потому что археология требует ручной работы в большом количестве.
Да.
И туда привлекаются, что называется, энтузиасты. И вот эти энтузиасты, которые особенно... Особенно в школьные годы, в каких-то кружках археологических, потом там, может быть, в клубах реконструкции, как сейчас это популярно. Они просто, как бы, получив вот этот навык, да, они потом могут идти на археологический факультет, да, на исторический факультет и на археологию вполне осмысленно и совершенно без связи с кинематографом, скажем так.
Да, это так. Но также археологи говорят, что если ты нашел хотя бы пару каких-то черепков эпохи Средневековья, все, ты никогда больше не сможешь оставить эту профессию. И, конечно, такие истории...
А если античные, то можешь?
Ну, я думаю, что там просто можно сойти с ума. Я не представляю, как, например, Генрих Шлиман открыл Трою, что он в тот момент испытал. Или человек,
заметь,
который нашел Мачу-Пикчу...
Он был не профессиональным археологом, а любителем.
Да, но все равно он мечтал с детства найти Трою. Он нашел ее.
Хочу, кстати, сказать, что сегодня, как нам сообщила Ольга Алексеевна, наша собеседница и преподаватель по Ольга Алексеевна Щеглова, преподаватель Санкт-Петербургского университета, сегодня на кафедре археологии Санкт-Петербургского государственного университета день открытых дверей. И там вот в данный момент слушают нашу передачу, мы всем машем, передаем привет, улыбаемся и машем. Вот. И туда вот как раз пришли сейчас те люди, которые уже себе представляют, что такое археология.
То есть мы сегодня тоже немножко мотивируем, да?
Да, мы их мотивируем. Ну, хотя они уже замотивированы, если они пришли на это, но, тем не менее, вот мы им передаем пламенный привет. А люди, которые не связаны с историей, да, вот ты всем говоришь, нужно любить историю, да, вот люди спрашивают, в чем самоценность археологического знания и артефактов? Вроде живем без них, и ладно, а прикладной информации в письменных источниках хватает. Ну, как бы да. Но, во-первых, не про все есть письменные источники. Во-вторых, письменные источники писали живые люди.
И это не единственные источники, кстати, письменные, которые
совершенно
могут
верно
сообщить.
Но всегда выходит самый главный вопрос. Вообще, зачем нужна история? Ну, мы вот сейчас живем, да, знаем, что было позавчера. В принципе, достаточно. Чего там напрягаться-то? Ну, естественно, этот вопрос я задала одному из наших специалистов. Это все не так просто. Это, знаешь, вот так вот стык, просто так. Но Сергей Белецкий, тоже археолог из Санкт-Петербурга, заслуженный и вообще прекрасный человек, объясняет, зачем нужно изучать историю.
Затем, чтобы не повторять ошибок, которые уже делали, чтобы не наступать на одни и те же грабли, чтобы можно было прикоснуться к прошлому своего народа, чтобы знать свою историю. А вы знаете, я сейчас вам отвечу, пожалуй, фразой великого французского историка Марка Блока. Зачем изучать историю? Да просто потому, что это интересно.
Вот так. Вот это самое главное. Ребята, если вы хотите изучать историю, то вам должно быть интересно. Если интересно, то дальше все само собой. Рассказывай, как они работают. Когда они уже научились.
Чем занимаются?
Да, чем занимаются?
Чем занимаются? Основные задачи, которые решает археолог, это проведение лабораторных и полевых исследований, изучение архивных материалов, проведение раскопок и анализ и систематизация полученных данных. Также хотел бы сказать, что археологи у нас существует различных типов, скажем так. Ученый-археолог может, к примеру, изучать останки затонувших кораблей.
У нас есть такой собеседник по имени Виктор Лебединский, он как раз занимается именно
это,
этим.
Это направление морская археология.
Подводная,
мне кажется, очень такая заманчивая. Далее он может окапывать и осматривать все то, что осталось от человеческих поселений. Это полевая археология.
Кстати, подводные тоже есть человеческие поселения. Атлантида, ты думаешь, куда делась? Вот, собственно, там ее и ищут.
Где она?
Да, не только корабли, там еще и поселения, которые затонули.
Ты знаешь, есть еще такая археология экспериментальная. Это когда с помощью специальных материалов и техник археолог пытается реконструировать вещи прошлых времен.
Закопать что-нибудь, а потом через некоторое время раскопать и посмотреть, как оно выглядит.
На самом деле, вот эти картинки, которые мы видим о всяких первобытных орудий труда, да, вот, может быть, лица как раз пробегающих
пятикантропов. Но это был Герасимов знаменитый, который по черепам пытался восстанавливать внешность.
Да,
это же тоже, в общем, близлежащая.
Это и есть экспериментальная археология.
Близлежащая такая история, ближе к реконструкции. Ну и, собственно, и была реконструкция. А вот что касается инструментов, вот как раз Виктор Лебединский специально для тебя рассказывает, какими инструментами пользуются археологи, в том числе и морские.
Здесь все зависит, конечно, от памятников, прежде всего. То есть на различных памятниках работают различными инструментами. Но кисточки, ножи, какие-то маленькие лопаточки, это, в общем-то, атрибут любого наземного археолога. Под водой тоже используются иногда ножи, например, там, или какие-то, может быть, скребки, но грунт отводится немножко иначе, там используются эжектора. Эжектор – это прибор, гидроэжектор или пневмоэжектор, это прибор для отвода воды вместе с грунтом, типа пылесоса, и, в общем-то, не наоборот, а прямо. То есть он вдувает в себя воду, захватывает ее. Вешается корзинка для того, чтобы можно было уловить мелкие находки на выходе.
Ну вот такая история, да, под водой человек, который работает со специальным пылесосом и разгребает там, значит, какой-то подводный грунт, но ты имей в виду, что у него есть еще и, как это называется, категория специальная, спортивная, потому что без знания каких-то вещей, которые там дайверы и водолазы, человек не может опуститься на дно.
Ты знаешь, я еще читала о том, что профессию археолога часто сравнивают с хирургом.
Да,
одно
вот про врача
движение,
все время про врача говорили.
И гибель экспоната какого-то.
Да, ну, естественно, их иногда и склеивают, и все на свете. Но вот сначала я не могла понять, почему нельзя нанять каких-то людей, да, ну, честных таких, настоящих, которые не стянут золото трое в карман, ну, или даже тех же детей-энтузиастов, чтобы они, значит, все это самое вот это вот раскапывали, а потом и приносили тебе в гостиницу и показывали, что вот они такое чудесное нашли. Да, зачем, собственно, человек с высшим образованием, а то и не с одним, ковыряется в земле? Вот банально. Зачем ему самому копать?
Дело в том, что тут не совсем банально поковыряться в земле.
Ну вот я сейчас тебе отвечу словами Виктора Лебединского.
Если раньше, там, в начале 20 века археолог мог позволить себе не погружаться, допустим, на исследуемый им памятник, то сейчас, в общем-то, желательно и, можно даже сказать, обязательно, чтобы археолог непосредственно принимал участие в исследованиях, в работе на объекте. Любая вещь, она цена в контексте. Непосредственно ценность ее состоит из, собственно, ценности самого предмета и той информации о том, где она была обнаружена. Важно, в каком месте, предположим, в каком слое и в каком, предположим, квадрате, допустим, на городище оно лежало. Это тоже очень важно для датировки, для интерпретации и самой вещи, и памятника в целом.
Вот, значит, важно не только бережно относиться к экспонату, а точно знать, в какой части, на какую часть, сторону света повернут тот или иной предмет и в каком слое он лежит.
И вообще, археолог — это не раскопщик. Это две совершенно разные специальности.
Есть копатель, а есть...
Есть специальный раскопщик, а археолог, он, конечно, больше занимается вот такой умственной деятельностью,
да,
обладает большим количеством
накопать,
знаний.
Насколько я поняла, накопать — это, конечно, полдела. Это одна история,
и
да?
И то надо очень, конечно, тут накопать.
Да, и накопать история. Можно где угодно. А вот поставить, сначала извлечь из этого контекста, да, и поставить в какой-то исторический, конкретный, сделать какой-то вывод из того, что этот предмет находился именно здесь, это иногда требует...
А также сохранить то, что ты только что извлек, каким-то образом.
Долгого времени требует. Да. И очень много дополнительных знаний, если я правильно понимаю.
Знаний просто какое-то нереальное количество. В общем, история — это только одно знание. Потому что...
Хотя считается, что археология — это прикладная часть истории. Да? Вот как источниковедение, так и, соответственно, археология.
Но просто ты не можешь быть археологом полноценным, если ты не обладаешь навыками рисования, черчения, овладеть основами реставрации, консервации различных материалов,
мне объяснили, что
предметов.
На раскопе можно склеить какие-то черепки там в определенные, или там сказать, в смысле разместить их в определенные последовательности, да, указать там что, откуда и куда, а, соответственно, реставраторы уже занимаются вот доведением до музейного состояния, это уже другая история.
Знания этнографии, антропологии, топографии, геодезии, геральдики, нумизматики, текстологии.
Нумизматика, кстати говоря, тоже вполне прикладная получается дисциплина, потому что все тот же самый подводный археолог Виктор мне говорил, что при поднятии вот корабля, это если есть монета, то все датируется просто легко, незатейливо. Если есть монеты, то дальше все. Страна, время, все на свете, все понятно, откуда что пришло. А вот в каких-то...
Ну, не всегда датировали.
Да. Но все-таки про подводную археологию буквально пару слов.
Понимаете, многие считают, вот люди, которые занимаются археологией, что археология — это не профессия, а образ жизни. Да? А что касается меня, то у меня довольно специфическая область археологии. Я занимаюсь подводными исследованиями, то есть подводно-археологическими. Мы исследуем историю навигации, морской торговли и также затонувшие или ушедшие по каким-либо причинам под воду поселения и сооружения. В связи с тем, что мы ведем исследования на побережье Черного моря, то, естественно, у меня одна из моих приоритетных задач, можно сказать, любимых тем, это античность и раннее средневековье.
Вот, ты говорила про средневековье, а тут видишь, и античность, и раннее средневековье в одном флаконе.
Конечно, есть,
я думаю,
предпочтения какие-то.
Да, естественно. И, кстати, у всех. Вот Виктор Лебединский, значит, подводный специалист античности, раннее средневековье. А другой наш собеседник, Сергей Белецкий, он в основном медиевист. То есть как раз средние века, но он, как это называется, наземный, подземный. Один подводный, другой подземный. Но, тем не менее, вы поняли, да? То есть человек, который работает на суше. Меня ужасно интересовал вопрос, вот ты когда рассказываешь, да, масса знаний, там все, и при этом специализация достаточно узкая по нашим, да, представлениям.
Конечно.
И вот когда в кино показывают, что вот есть там старенький дедушка там какой-нибудь, или там какая-нибудь строгая тетенька, которая приносит некий артефакт, некий предмет, ну там, чашку, кружку,
миску. И она с порога, да?
Она прям сразу говорит, это подделка 15 века, это все ерунда, унесите. Ну или что-нибудь в этом роде. Мне стало интересно, бывают ли такие специалисты, которые на самом деле, на взгляд, просто вот могут определить какие-то, ну, принципиальные вещи по поводу предмета.
Естественно, как бы такие специалисты есть, но, опять же, все зависит от того, какую вещь, какой предмет непосредственно принесли человеку. Если это распространенное, да, ну, предположим, там, не знаю, фрагмент сосуда, да, то по нему, естественно, можно определить его тип, его происхождение и датировать. Если это какая-то более редкий предмет, какая-то более редкая вещь, то, естественно, специалист обратится к каким-то каталогам, к трудам, которые описывают, предположим, ту же самую керамику.
Доверяй, но проверяй, можно так сказать.
Конечно.
Но вообще специалисты все-таки, вот, знаешь, настоящие люди, когда говорят, да ничего, по керамике-то сразу. Вот ты можешь, да, по кружке что-нибудь определить? По крынке.
Только объем.
Ну да, и то не всегда, и то не точно.
Кстати, знаешь, археологов, вот я тут на мысль на одну набрела, помимо хирургов их еще сравнивают с охотниками. Причем с настоящими охотниками, для которых не убить дичь главное, а вот сам процесс найти ее, выследить.
Ты знаешь, это мы с тобой закидываем удочку уже на следующую профессию егеря. Он больше охотник или больше спасатель,
кстати,
природы.
Да.
Но на самом деле главное, конечно, есть, как в любой профессии, все археологи говорят о очень важных проблемах. А мы об этом обязательно говорим во второй части. Пока мы, так сказать, разводим всякие такие, ну, простые вещи, да, которые, а зачем это нужно, а что это такое?
Кстати, о простых вещах.
Да. Как живут-то они?
О полевых работах. Вот режим дня я узнала.
Так.
Просто он меня, конечно, очень так... удивил. В 7 утра подъем. А тот, кто отвечает за всякое кашеварение, за завтрак, просыпается, соответственно, еще раньше. Перерыв на обед какой-то минимальный. Все остальное время раскопки.
Отбой, а с чем это связано? С погодой, часов. С погодными условиями? То есть если там, допустим, дождь пойдет или там мороз ударит, то надо быстро все сворачивать? Или просто потому что скорость?
Я думаю, что это связано со сроками проведения работы. То есть невозможно бесконечно копать.
О сроках, есть места, которые постоянно находятся в работе у археологов столетиями, да, вот как тот же Херсонес, а есть места, которые нужно срочно раскопать, все проверить.
Да.
Это всегдашний конфликт со строителями.
Но это
инвесторами и прочими
история,
бизнесменами.
Да, да.
Это одна из самых страшных проблем, потому что если люди не понимают, в чем смысл работы историков и археологов, то они считают, что люди просто, так сказать, ковыряются там ради собственного удовольствия.
Да,
просто... Кстати говоря, никто ради собственного удовольствия не будет ковыряться под этим именно конкретным домом.
У нас
это потому, что так надо.
Об этом конфликте мы писали в газете «Труд» как раз летом прошлого года. И действительно, археолог – головная боль застройщика, и невозможно начинать застройку без исследований археологических. И если хотя бы что-то находится, особенно в исторических вот, местах городов, то все, пока археолог не исследует вот эту зону, стройка не начнется.
Я тебе расскажу одну вещь, которую мне сказали в городе Риме. Почему в городе Риме такая слабая разветвленность метро? Там оно от силы, там еще десяток станций, может, меньше. Там буквально три каких-то культяпистых ветки. Объяснили, как только они втыкают лопату в землю в городе Риме, тут же приезжают люди и говорят, так, все, всем стоять, здесь очень серьезно, здесь нельзя копать. Я хочу тебе сказать еще одну вещь, которая сразу вспоминается здесь с археологами. Да, проклятие, гробницы, там, того же фараона или чего угодно. Человек, который раскапывает, извините меня, в том числе и могилы, он вроде как подвергается какому-то там массированному там, чему-то там действию потусторонних сил. И я, естественно, спрашивала по поводу примет,
кстати,
мистики и прочих
легенд,
штучек.
Да.
Но оказывается, вот как Сергей Васильевич мне объяснил, Сергей Березкий, ничего такого сверхчеловеческого вот в его жизни, например, мистического, ничего не происходило.
Ну, это не есть, просто хотя я и давно занимаюсь своим делом, но я с ним не сталкивался. Просто так случилось. Я знаю, что, в принципе, наверное, они есть. А что касается восприятия предметов, если хотите, как живых, да, это очень часто. То есть, когда ты понимаешь, что вот эту вещь держали в руках до тебя за 100, 300, 500, 700 лет, да. Это серьезно.
Это серьезно, и, кстати, серьезно не только это, потому что действительно ощущение этих вот предметов в руках, это вообще очень мощно. Но я хотела бы еще объявить, что карьерный рост в археологии очень своеобразный, как выяснилось. Не только стать преподавателем, профессором и так далее. Из археологии почему-то очень часто уходят совершенно в другую область. И,
например?
Вот сейчас нам перечислят некоторых людей.
Доска почета.
Ольга Щеглова, археолог, рассказывает удивительную историю.
Это было связано со скупками куропатов, да? Такое огромное общественное движение антисталинское, когда они натолкнулись на захоронение анонимные же сталинских репрессий и добились того, чтобы они были музеифицированы и превращены в парк памяти куропаты. И люди, которые с этим столкнулись, они потом уже остались в политике. Это, так сказать, белорусская оппозиция, теперь частично за границей, там, Зимон Поздняк, такое самое известное имя. Потом из Молдовы приехали учиться в центр Москвы, в Петербург особенно, целое поколение молодых исследователей. Они все вернулись к себе в Молдову, они там основали высшую антропологическую школу, они растят не национальную буржуазию, а национальную интеллигенцию. И один из них советник Воронина, Ткачук. Хазя. Это погибший трагически советник президента, правая рука Юрий Воронов. Он тоже археолог, это о нем писал в «Стоянке человека» Фазиль Искандер, выводя там образ такого несколько романтически настроенного археолога. Ну и вот у нас Алексей Ковалев в Питере, это еще совсем мальчиком, он возглавлял группу спасения. Он ушел в политику, он депутат городского совета, выбранного органа. И он такой в этом смысле человек, который практически не изменил ни своего образа жизни, ни своих убеждений. Он старается поддерживать археологию, вот, ездит в экспедиции.
В общем, из археологии, оказывается, приходит в том числе и в политику, и даже из любительской археологии, из детских кружков. Вот такая вот удивительная профессия у нас сегодня. Сейчас мы послушаем новости, потом я расскажу, кто победил в нашей игре, и мы продолжим рассказ об археологе.
На эхе программа «Послужной список».
И в Москве 16:35. Послужной список, посвященный археологам, к вам вернулся. Яна Маргасова, еще раз добрый день. Газета «Труд».
Я здесь.
Да, я тоже здесь, Ольга Журавлева. И у нас уже здесь список наших победителей.
Как быстро.
Прекрасные люди, которые вспомнили и лорда Карнарвона, а не Кардона, как вы тут написали некоторые, и Говарда Картера, да, действительно. Некоторые просто, у некоторых слились два эти имени в одно, и получилось что-то совершенно непередаваемое. Но это было уже позже. А вот те 9 человек, которые ответили либо то, либо другое имя прислали, а то и оба сразу. Это Надежда, чей телефон начинается на 916-518. Это Александр, 930. Галина, 916-456. Рома, 905-877. Вероника, 903-293. Анна, 916-317. Света, 916-692. Елена, 903-749. И Виктор, 916-164. Все эти прекрасные люди ознакомятся с повседневной жизнью египетских богов, как они там поживали. Ну, надо сказать, что фараоны — это же тоже боги, да, правда?
Да.
Ну, в общем, в серии «Повседневная жизнь» издательство «Молодая гвардия» о египетских богах получит книжку. Вам обязательно позвонят, и все у вас будет хорошо. Мы, естественно, будем принимать звонки. Может быть, археологов, может быть, тех, кому мы сможем на какой-то вопрос ответить. Хотя, как вы понимаете, живого археолога в данный момент нет. Но если позвонит, мы будем рады.
Но, возможно, мы о чем-то не рассказали.
Да, может быть,
например,
не открыли,
например,
какую-то тему.
О проблемах не рассказали, да?
Ну,
вот
о проблемах,
о романтике,
да. О проблемах, кстати. Тут вот есть очень большие развернутые тексты, которые пришли к нам на сайт.
Да, на сайте тут,
по-моему, у нас в этот раз самая большая
очень
переписка, да.
Да?
Угу. Ну вот один вопрос, который меня, он как бы и вопрос, и своего рода ответ, потому что речь идет о том, что среди проблем, да. Является ли археология в некотором смысле ущербной наукой, так как при всем богатстве извлекаемого из земли материала практически не позволяет достоверно реконструировать социальные отношения и политическую историю, в отличие от письменных источников? Не испытывают ли археологи чувство неполноценности в сравнении с обычными историками? Во-первых, археологи тоже историки, чувство неполноценности,
да,
они не испытывают.
Мне кажется, что как раз они обладают чем-то большим, нежели теоретики истории.
О том, как друг друга дополняет история по источникам и история по археологии, об этом мы обязательно поговорим. Но есть еще одна интересная тоже вещь. Проблема не в том, что они чувствуют себя ущербными, а в том, что есть как бы два занятия. Да? Одно, собственно, вот исторические изыскания, а другое — защита от разрушения всего, чего только можно. Особенно в последнее время это постоянная проблема. То есть вместо научных исследований, вот когда говорили о том, как археологи попадают в политику, люди занимались спасением. Либо спасением, либо настаивали на том, чтобы провелись раскопки там-то и там-то, либо чтобы не строилось там какое-то здание до того, как будут произведены раскопки. Ну, а кроме всего прочего, археологи, так же, как и, скажем, просто историки, да, вот там другого какого-то направления, они прекрасно понимают, как можно изуродовать и погубить город, например, построив там вот какую-нибудь малоизящную, но очень функциональную вещь,
знаешь, вот
посреди
насчет
исторического центра.
Насчет охранных как раз раскопок есть очень интересная особенность. Археологи могут исследовать котлован, могут, который под строительство готовится, могут что-то там раскопать, да, и достать вот именно из этого котлована. Но если у них есть подозрение, что на 2-3 метра дальше котлована тоже что-то находится, они не могут продолжать.
Ну, потому что у них огороженный участок, где они работают. Но вообще там трудностей очень много, связанных и с тем, что мешает работе, и с тем, что просто люди знающие видят, что даже не их конкретной работе наносится урон, а вообще наносится урон всему. То есть как бы вот нашему, если хотите, там, национальному духовному богатству, извините за мой французский. Но есть еще одна вещь, которую мы с Яной обнаружили. Зарабатывают археологи, по-моему...
Ну, очень мало.
По-моему, немного.
Да. Средняя зарплата по стране, скажем так, начальник коммерческих раскопок получает 30 тысяч рублей. Начальник, который всем этим руководит. А рабочий на раскопках получает 12 тысяч рублей.
Ну, это должен быть специальный рабочий, квалифицированный.
Конечно,
именно для этих,
да,
работ.
Средний археолог, который и пока не главный, но уже и не раскопщик, 20 тысяч в среднем.
Ну, это, конечно, очень общие цифры, да. Но при этом, как нам говорили вот люди, которые сейчас преподают, и Ольга Щеглова, да, и многие другие люди говорили, что, как ни странно, люди, которые приходят в археологию, они из нее очень редко уходят. Только при каких-то очень таких особенных обстоятельствах, когда вот просто уже так жить нельзя, потому что это действительно, как уже не раз говорили, образ жизни. Но
вот Ольга даже свою статистику привела, да, судя по письму на сайт, что из 101 окончившего кафедру по этой специальности около 70 ребят остались в археологии.
Ну, это классный показатель.
Это, конечно.
Это, например, с педагогическим каким-нибудь вузом наверняка не сравнится, да? Не бывает такого. Откуда вот эта вот романтика растет? Я пыталась выяснить, потому что я говорю, ну что, как книжек есть, и в том числе очень бестолковых, которые, в отличие там вот от серии «Повседневная жизнь», которую историки пишут, да, или там каких-то конкретных исторических трудов, я помню, что в детстве, например, я с удовольствием читала там Уарда, какая-нибудь там, я не знаю, что-то такое, там «Жизнь первобытного мальчика», ну что-то более или менее такое, как бы связанное с настоящим, да, а сейчас мы что читаем? «Код да Винчи», «Лара Крофт», смотрим там и так далее. Но, как выяснилось, вот Сергей Велецкий мне объяснил, что есть чтиво, есть там более или менее симпатичные вещи, есть там кино, очень отдалекие, скажем, от исторических реалий. Но дело не в этом. Дело, видимо, в каком-то ином обаянии.
Целое поколение, если не сказать два поколения молодежи пришло в археологию после фильмов «Индиана Джонса».
Ну, «Индиана Джонс», как вы понимаете, никакой ковчег там не открывает по-настоящему. И когда в фильмах у вас там люди читают иероглифы вслух, там, или еще что-нибудь такое происходит, древнеегипетские, когда никто не знает, как это звучало, но человек так легко читает с листа, прям розетский камень расшифровал прям тут. Вот. Это, конечно, все чепуха, но когда чепуха вся уходит, и человек начинает читать действительно серьезную историческую литературу, видимо, потом он уже никуда не может из этого выйти. А уж когда в экспедицию съездит, там сплошные хорошие люди, как мне
еще
объяснили.
Еще и найдет что-нибудь. Ух.
Да. Так что, с зарплатами мы поняли, что не это привлекает.
Да, ты знаешь, вот на сайт еще пришло такое письмо от Миры Кабритовой, социолога из Москвы. Она пишет: складывается впечатление, что археология — это прикрытие и ширма, за которой отмывают деньги, причем на федеральном уровне. Могу ответить, что...
Федеральных программ практически нет.
Да, федеральных
нет.
Программ нет, и археология как раз такая страдающая, в общем, сфера по государственному финансированию. В основном финансируют либо спонсоры, и археологи жалуются, что зачастую им приходится быть менеджерами своих же проектов и искать финансирование где-то в других местах. Поэтому я бы не сказала.
Есть еще один момент, что сейчас, как мне объяснила все та же Ольга Щеглова, сокращено. Раньше все историки, вот как все геологи, да, mm-hmm. шли в поля, также все историки в археологические экспедиции ездили, там, филологи фольклорные, а историки в археологические, как положено. Но сейчас это тоже сокращено. То есть у них даже басты своих нет для того, чтобы вывозить хотя бы студентов-археологов, не хватает вот этих точек, да, потому что нельзя просто mm-hmm. вот выехать в Подмосковье и там вдруг начать резко рыть землю, да. Нужны какие-то конкретные вещи, на которых можно учить и с которыми можно работать. Ну, в общем, в этом смысле там отнюдь не крутятся бешеные деньги, и, возможно, наша слушательница имела в виду совсем других людей. Мы о них тоже должны сказать несколько слов.
Я тоже так подумала.
Но мы вот сейчас с тобой все время говорим, да, там про фараонов, там про все на свете. Я все думала, что, наверное, есть неинтересные места, где ничего копать, ну, нечего. Ну, там есть города, которые построены, там, которых
ну, вообще,
там,
я тоже так думала, особенно
100 лет.
Новые, да, новые построены.
Ну вот, несмотря на то, что Сергей Белецкий у нас специалист по средним векам, то есть медиевист, он рассказывает потрясающую историю про раскопки нашего, в общем, недавнего 20 века.
А мне несколько раз приходилось в том же городе Пскове копать раскопы, в которых хорошо сохранились слои 20 века. И жалко мне было их уничтожать. Чаще всего их просто сносят. Выходит сразу на конец 19-го, и оттуда уже начинается изучение лопатами и ножами. А верхний слой часто просто скребают техникой. А мне было жалко, и мы в нескольких раскопах в Пскове скрывали слои 20 века, так же, как любые другие археологические слои. Вот интересно, в слое 20 века материализовались два события, которые мы хорошо знаем из истории. Это оккупация Пскова 1918 года немцами и оккупация Пскова 1941 года. Слой оккупации 19 года – жаль, осколки снарядов, патронные гильзы. То есть все понятно. Война, военные действия, катаклизм. Слой 40-х годов. Пожара нет. В слое находки немецких монет конца 30-х годов. Обойные гвозди немецкого производства. Немецкий фаянс. Битые бутылки из-под немецких же напитков. То есть археологически это можно было бы назвать торговые связи. А зато все это перекрывается слоем разрушения, сформировавшимся во второй половине 40-х годов, который битком набит колючей проволокой. А это время ГУЛАГа. По Пскову было несколько островков ГУЛАГа, такие КПЗ, в которых сажали, в том числе и 58-ю статью. Если бы мы не знали, что на самом деле за этим стоит, мы бы по-разному интерпретировали события.
Ну, это просто удивительно.
И
такой
точно
торт
так же,
получается, да,
точно так же, да, как могут ошибиться те, кто, значит, занимается только артефактами и делает свои выводы, да, и тот, кто занимается источниками, потому что мы все прекрасно понимаем, что в летописи могли написать по разным соображениям разные вещи, что стало там все хорошо и так далее, а тот же самый вот наш собеседник Сергей Васильевич мне рассказывал, что когда, например, Псков был воссоединен с Москвой, то вот в этом слое, который они достаточно четко могли посмотреть, где домосковская история, где послемосковская, там совершенно очевидно, что бытовые отходы победнели, стало меньше костей, то есть стали меньше есть мясо, и вместо кожаной обуви, которая раньше встречалась в этих местах, в основном появилась плетеная, то есть лапти. Люди обеднели, понимаешь? Вот как еще можно, из какой летописи это можно вычленить, как не на раскопке, да? Но при этом, если не знать, что произошло нечто, да, можно подумать, что там голод, мор, там, я не знаю, не урожай, еще что-нибудь. А вот эти все знания, они как бы совмещаются. Я просто, я не знаю... По-моему, это одна из совершенно таких специальных профессий, образов жизни. И, может быть, кто-то нам расскажет о своих встречах с археологами. 363-3659. Я знаю, что многие в детстве, в юности, по разным причинам, либо в кружки ходили, либо ездили вот в эти вот экспедиции. И рассказывают всякое. Ну, в основном у меня складывается ощущение вот уже взрослых людей, моих ровесников, которые когда-то вот в эти места ездили, да, несмотря на то, что потом они получали какое-то иное образование. Это какое-то, это что-то особенное, и это незабываемо, и дружба, которая там появилась, тоже, в общем, не ржавеет. 363-3659, ваша история про археологов. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, вы в эфире сейчас. Алло.
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, Москва.
Очень приятно.
Вот, я непосредственно к археологии отношения не имею, но вот как вы задали вопрос, у меня было, ну, как бы есть мой друг одногруппник, Роман. Мы с ним учились вместе, вот. Он с друзьями ездил на археологические раскопки летом несколько раз, вот. Они ездили туда, чтобы, так сказать, это было так, это, ну, для них были некие такие, так сказать, алкогольные туры. Они туда ездили и вот непрерывно пили там чуть ли не по литру в день вместе с самими археологами.
Понятно. То есть это был такой вид отдыха, недорогой, но веселый.
Называется лето раскопками.
Да, вот. Причем в разные места. И в Рязанскую область куда-то ездили, еще куда-то. Там, в общем, какие-то там археологи.
Может быть, они только об этом вам рассказывали? Может быть, там было что-то еще поинтереснее?
Нет, ну они там что-то немножко копали, но в основном пили.
Понятно.
Ну, знаете, на охоту и на рыбалку тоже у нас.
Да, некоторые, да, особенности русской рыбалки нам тоже хорошо известны, но это не значит, что рыбы не ловит никто. 363-3659. Алло, здравствуйте, слушаем вас, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня Сергей зовут, из Москвы. Я в детстве довольно много ездил в археологические экспедиции от Государственного исторического музея.
Так, ну и какие впечатления, что узнали?
Что нашли?
Мы копали каменный век.
Ух ты.
И довольно много было находок, каменные орудия. Ну и, как вы сказали, вот до сих пор мы все дружим, все, кто в детстве познакомились, и до сих пор приезжаем. То есть экспедиция продолжается, мы уже не можем ездить, потому что все работают. Но при первой же возможности такое старое поколение, которое...
Скажите, а на память что-нибудь у вас осталось? Можно было брать какие-нибудь кусочки сосудов?
Ну вот главные находки нет, а кусочки сосудов совсем маленькие, которые довольно много находили керамики, и совсем маленькие кусочки сосудов, в принципе, можно было брать то, что, ну, этого многого находилось.
Скажем. Ну и в конце уже тогда скажите, а кем вы стали по профессии?
Я фотограф.
Ух ты, тоже неплохо, спасибо вам огромное. Всего хорошего. Вот это все-таки настоящая история. Вот как я с ней сталкивалась, да, вот помимо вот этой вот алкоголизации археологического населения. Мне кажется, это частный случай. Есть еще один интересный вопрос, который я, естественно, задавала специалистам, потому что когда появилась такая знаменитая теория академика Фоменко, никто не обратил внимания в массах, что академик, он не историк, а математик. Но мы не будем, так сказать, конкретизировать всякие подробности, да, не будем углубляться, но весь фокус был в том, что это была интересно написанная история, которая опровергает практически все, что мы знаем там из средней школы, да, и это было не туда, и это там веками поменялось, и этих было не трое, а один, а здесь наоборот не один, а четверо, но, в общем, все на свете, там и Ивана Грозного не было, то есть, ну, просто вообще все иначе. Конечно, это страшно интересно, всех это страшно возбудило. Но потом, когда начались вопросы к специалистам, выяснилось, что все это абсолютно четко раскладывается обратно, то есть доказывается, что такого быть не могло, потому-то, потому-то и потому-то. Среди людей, которые в состоянии были опровергнуть да, mm-hmm. это были как раз прикладные люди, да, те, которые занимались источниками.
Есть такой раскол.
И, те, кто реально знают все, что называется, руками. Mm-hmm. И когда я говорю, что это вопрос такой очень острый был в какой-то момент для кого-то, то есть до драки доходило, люди там отстаивали, там mm-hmm. апостолы появились этой теории. А мне рассказывает Ольга Щеглова, как на самом деле археологи реагируют на теорию Фоменко.
Ну, дело в том, что это не для нас болезненный вопрос про археологию, а для Фоменко и компании болезненный вопрос про археологию, потому что археология – это единственная отрасль исторического знания, которая явно показывает на ощупь то, что они неправы. Потому что последовательность культурных слоев новгородских, какого-нибудь Иерихона, где стоят многометровые толщи отложений, и они сформировались естественным образом. Никакой злой воли, никаких историков 17 века это не объяснишь. Это есть везде.
Ну, в общем, когда читаешь увлекательную книжку, то кажется, что все очень здорово и прям так логично одно из другого mm-hmm. вытекает. А когда человек, который понимает, что слой там на 20-метровой глубине его не придумаешь,
не
да, заложишь и никак, фальшивым конечно. Образом его не закопаешь, и даже вот эти вот реконструкторы, о которых ты говорила в первой части нашей программы, mm-hmm. они все-таки не реконструируют реально там, я не знаю, радиоуглеродный анализ там или какие-то другие исследования, они же позволяют, как это называется, определить возраст не только по там, кольцу в дереве, как это называется, годовые кольца, да, но и гораздо более точные какие-то вещи. Поэтому, в общем, есть некоторые вещи, которыми владеют археологи, и, может быть, как никто другой. Давай послушаем еще одну историю. Мне бы хотелось какую-нибудь прекрасную историю про археологов, с которыми вы встречались в жизни. 363-3659, мы слушаем вас. Алло, здравствуйте. Вы в эфире.
Здравствуйте, Татьяна, Москва. Я хочу рассказать про свою дочь. Она начала с того, что ходила в отряды «Дозор», которые раскапывали под Ржевом павших. Вот,
ага, да.
Вот, с 9 лет. В результате она поступила в МГУ на ИСТФАК, на вечерний. Сейчас у нее диплом в этом году. Работает в историческом музее. Полностью в своей работе и зимой, и летом, полностью в поездках.
Интересно живет, в общем, да, ваша дочь Татьяна?
Да, да, я бы даже сказала, я сама геолог, но я ее понимаю. Даже развелась с мужем из-за того, что постоянно... Это дочь.
Я поняла, да.
Из-за того, что постоянно ездит. Он физик, они познакомились во время поездок по историческим местам. Вот, ему не понравилось, что вот она постоянно уезжает из дома.
Понятно. Спасибо
мы,
вам,
кстати,
Татьяна. Спасибо большое.
Об этой особенности, о сложностях семейных жизней, когда говорили о геологах.
Знаешь, как цирковые да. женятся на цирковых, да. а археологи желательно, чтобы угу. все-таки тоже как-то в своем кругу искали, чтобы человек понимал. Но извини меня, не могут все следователи милиции, в смысле эти самые расследователи и прочие оперативные работники жениться только на оперативных работников, их столько просто нет. Поэтому, к сожалению, да, бывает всякое. Но когда мы говорим о том, что очень многие люди в детстве по каким-то причинам столкнулись с археологией, возникает вопрос. Есть люди, у которых есть какие-то навыки, но при этом они совершенно не профессионалы, они mm-hmm. не получают специального образования. И вдруг им предлагают за хорошие деньги покопать что-нибудь, достать. А что в этом плохого?
Найти клад?
Пошел, да, даже не клад, а просто пошел, покопался, благо ты знаешь, как это делается, там у тебя есть какие-то уже наметки, mm-hmm. да, и ты становишься таким, значит, добытчиком для каких-то людей, которые тебе оплатят это все. По-моему, mm-hmm. замечательно, да? Прекрасная история. Но, кстати, говорят, что настоящие люди, которые археологию любят и понимают, они никогда этого не делают. Потому
это,
что есть определенные... Это незаконно. Черные археологи, черные копатели, mm-hmm. это преступники. И Ольга, как мне кажется, объяснила это просто вот гениально. Что такое черные и что в них черно.
Выговор с занесением.
Ольга Щеглова объясняет нам, какая разница между настоящим археологом и черным археологом.
Ситуация тут вот какая. Вот существует, скажем, в медицинских науках специальность прозектора, да, который совершает какие-то операции, препарирует мертвое тело. Это специально. Если на кладбище разрыта могила и осквернен прах, умершего человека, это преступление. И в лучшем случае тот, кто это сделал, помещается в сумасшедший дом. То же самое с отношением к археологическому памятнику. Когда приходят обычно обеспеченные дяденьки с опытом работы металлоискателем и говорят: вы кроты, а мы грачи. Вы взрываетесь в землю, а мы спасаем древности, потому что у нас вот достаточно средств, там сколько-то тысяч долларов для того, чтобы купить хороший металлоискатель. И мы собираем с поверхности, и, собственно, это наша собственность, и что вы можете запретить? Вот это, на самом деле, абсолютно неправильный и губительный подход, потому что все эти находки, они вырываются из того контекста, из того единственного места, которое определяет их время, их историческую ценность, и все. Они попадают, да, они попадают, может быть, даже не на черный рынок, а в частные коллекции. Но они напрочь исключаются вот из всего комплекса данных, который о культурном наследии может свидетельствовать.
А когда что-то исключается из всего комплекса данных, значит, с другими находками тоже происходят ошибки, потому что ошибки в археологии тоже бывают.
Но разъяснила Ольга очень наглядно, конечно.
По-моему, понятно, да, разница между прозектором и маньяком, который вскрывает могилы. Да. Вот точно такая же разница. Граждане черные копатели, будьте, пожалуйста, бдительны. И обратите внимание, что это не просто противозаконно, а это еще, понимаешь, противосмысла этого процесса. Это как воровать. Знаешь, можно собирать благотворительные взносы, а можно приходить в квартиру и воровать. Это вот, в общем, есть, да, есть какая-то разница. Ну, у нас с тобой, наконец, на кону наша с тобой любимая рубрика «Дурацкие, дурацкие, они же глупые вопросы».
Три глупых вопроса.
Ну, какой самый глупый вопрос, который я могла задать специалисту по средним векам? Специалист по средним векам Сергей Белецкий, конечно, сказал, что глупых вопросов не бывает, бывают дурацкие ответы. Но я спросила, существует ли священный Грааль, и действительно тамплиеры скрылись, их не казнили, и вообще все с ними хорошо, они спаслись.
По поводу Грааля ничего не скажу, не знаю, и по тамплиерам тоже не скажу. Я не знаю этого. Думаю, что в значительной степени это вопрос веры.
Вопрос веры. Верите в тамплиеров? Ищите. Найдете, расскажете. Следующий вопрос, который я задала Ольге Щегловой, потому что она преподаватель, и она вот как раз будущих археологов вот встречает, скажем так, первый раз. Я себе представила, как она говорит: вы вступаете.
Вот они ведь сейчас нас слушают.
Да. Что вы говорите студентам, спросила я. Ну, и Ольга мне ответила.
То, что говорят все. Для ребят, которые приходят в эту профессию, что они выбирают образ жизни. Они выбирают образ жизни, который захватит, в общем, всех сферы их жизни. У них никогда не будет 8-часового рабочего дня. У них никогда не будет отпуска в летнее время. Они никогда не поедут к теплому морю, даже если они едут в археологическую экспедицию там на разные всякие моря. Их не ждут лавры Шлимана, потому что на самом деле это достаточно рутинная такая работа. И тем не менее, очень немногие из тех, кто делают этот шаг, потом от него отказываются.
Ну вот о чем говорила Ольга, что отказываются крайне редко.
Ольга, ну вдруг их ждут лавры все-таки?
Нет, ну Шлиман был любитель, но при этом он был страшно везучий любитель и, по-моему, достаточно состоятельный. Вот это вот удивительное сочетание удачливости, идейности, состоятельности. Да, это, конечно, здорово. А вот Виктор Лебединский ответил мне на вопрос, мечтал ли он найти клад. Я сразу подумала, затонувшие корабли, пиастры, подумала я. И, конечно, я решила, что как нормальный ребенок, он должен был с детства мечтать найти клад.
Ну, вы знаете, как такового нет. Так, чтобы вот именно, знаете, как в нашем представлении клад, это какие-то там сокровища, бриллианты. Вот, нет. Ну, вы знаете, как бы интересовала вообще история, откуда есть пошла наша с вами жизнь.
И вот это самое интересное, что человек, который хочет найти древнюю, я не знаю, древний лапоть, больше, чем золото и бриллианты позавчерашнего выпуска, вот
и
он, наверное, и есть
руками,
Да, он, наверное, и есть археолог. Завершаем эфир письмом от Олега из Тольятти. С детства мечтал стать археологом после посещения музея, однако стал режиссером, но зависть к археологам осталась. Всегда внимательно смотрю под ноги и даже собрал немного артефактов.
Снимайте кино.
Это прекрасно, по-моему. Следующий у нас будет человек, который тоже, наверное, смотрит под ноги и вокруг. Мы хотим поговорить о профессии егеря. Сами боимся, не знаем, найдем ли мы егерей. Но я надеюсь, что вы нас не подведете, как всегда. И к букве Е приступим
вместе,
триумфально.
Конечно.
Послужной список. Яна Маргасова, Ольга Журавлева. Всем спасибо, до свидания.
Всего доброго.